Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Было некоторое затишье после знаменитой пресс-конференции Андрея Лугового, где он обвинил целую группу лондонских товарищей в принадлежности к английской разведке. Однако пауза была недолгой. На днях российская пресса вновь обрушила на своих читателей серию сенсационных и эксклюзивных интервью, которые ширили список имен английских разведчиков, завербованных специальными агентами МИ-6 Литвиненко и Березовским. В конце концов, одно из изданий приходит к выводу, что целью всей этой бурной шпионской деятельности Александра Литвиненко было убийство президента России Путина. В чем вы видите причину этого летнего обострения дела Литвиненко? Это вопрос, который мы задаем слушателям нашей программы и обсуждаем с гостями. У нас в студии заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
И руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
А начинаем с традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Сегодняшняя газета «Коммерсант» сообщила, что газета «Комсомольская правда» теперь новый хозяин. Напомню, что весь прошлый год шли разговоры о том, что холдинг «Профмедиа», которому принадлежала газета, продает ее «Газпроммедиа». Однако, вроде бы, они так и не сошлись в цене. По всей видимости, «Профмедиа» сошелся в цене с группой ЕСН, которая вроде бы приобрела в прошлом сентябре издание в интересах российских железных дорог. Однако железные дороги тоже оказались временным хозяином. Сегодня, как стало известно, новым председателем совета директоров «Комсомольской правды» назначен Олег Руднов, возглавляющий Балтийскую медиагруппу. Ему же переходит контрольный пакет издания. «Коммерсант» подчеркивает, что господин Руднов является деловым партнером Юрия Ковальчука, совладельца Банка «Россия» и близкого друга президента России. Газета также напоминает, что Балтийская медиагруппа объединяет региональные медиа-активы Олега Руднова. Петербургские газеты «Смена», «Невское время», еще несколько других газет, радиостанцию «Балтика», еще несколько изданий телекомпаний. С нами на связи заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Как вы относитесь к тому, что вы теперь питерские?
Нормально относимся, потому что я думаю, что «Комсомолка» создала такой бизнес и такую сеть, что она может действовать независимо от того, кто ей владеет. Вот и все.
Это вроде газета «Коммерсант». Они тоже говорят, кто бы ни приходил, какой бы хозяин ни менялся, но «Коммерсант» остается «Коммерсантом». То есть вы примерно по такой же схеме работаете.
Да, примерно так.
Что, Андрей, хорошего и что настораживающего вы знаете об Олеге Руднове?
Вы знаете, ничего не знаю, потому что я прочитал его биографию, его бизнес. Там есть один конкурент, газета «Смена», который в Питере нам конкурент, «Комсомолки», да? Но при этом я думаю, что на самом деле мы всегда договоримся, и у нас читатели разные, аудитория разная, и можем вместе работать очень хорошо.
Интересно. Я слышала такое мнение, что вот раз он друг друга Путина, то газета станет более лояльной. И вот, Андрей, я хотела бы спросить, да куда уж более лояльной? Вы подчеркнуто демонстрируете свою лояльность президенту, поэтому, скорее всего, о политической подоплеке этой покупки говорить не приходится. Правильно я понимаю?
Не совсем. Лояльность такая штука, знаете, ее надо проявлять, но при этом, если мы будем до конца проявлять лояльность, то будем терять читателя. Мы бы не хотели ни того, ни другого. И думаю, что Кремль тоже бы не хотел ни того, ни другого.
То есть в этом смысле тоже все останется на своих местах? Такая полулояльность?
Да, я полагаю, что да. Есть еще одна такая интересная вещь. К сожалению, вот газета «Комсомольская правда», и к счастью, она шла своим путем, и создана такая система, которую могут поддерживать только те люди, которые создавали. Если этого не оценить и не понять, то комсомолку можно уронить. Нам бы это не хотелось, поэтому мы надеемся, что у нас с новым руководством будет очень такая, ну как бы сказать, это конструктивное взаимодействие, и все будет хорошо.
То есть вы верите в то, что новое руководство поймет, что нельзя ломать вот этого старого и главного, что у вас есть?
Да, они журналисты, они поймут это.
Ладно, будем надеяться. Спасибо, Андрей, за участие в нашем эфире. Продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях заместитель редактора отдела расследования газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин и руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, с чем связано летнее обострение дела Литвиненко, которое, в частности, проявляется в увеличении числа шпионов в этой истории. И мы чуть позже сейчас расскажем вам о том, что там творится в прессе вокруг этого. Телефон прямого эфира включаем чуть позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода, а также посылайте смски на номер +7 903 743 2801. Итак, первый эпизод, вот с чего началась эта неделя, бурная неделя обострения, началась интервью в газете «Коммерсант», журналу «Коммерсант власть» Евгения Лимарева, который, Алексей Мухин лучше меня расскажет, который что, он бывший коллега Александра Литвиненко, много с ним работал, сейчас живет за границей, очень беспокоится о своей безопасности этот Лимарев, считает, что вот до него тоже могут добраться, наверное, не безосновательно. И почему Алексей Мухин, я все время на него выразительно смотрю, он, по сути, является пострадавшим во всей этой истории, потому что Лимарев рассказал о том, что Александр Литвиненко пытался торговать материалами, даже не пытался, а просто продавал некие аналитические записки, и, как впоследствии выяснилось, когда Алексей Мухин открыл сайт газеты «Коммерсант власть», правильно я понимаю, все рассказываю, вы обнаружили, что вообще-то все эти аналитические записки принадлежат вашему центру. Вы считаете, Алексей, вот это вы действительно делаете такую серьезную работу, которая могла бы заинтересовать английские шпионские фирмы, потому что, по версии Лугового, Литвиненко сотрудничал именно со шпионскими фирмами. Вы считаете, вот годится ваша аналитика для английских спецслужб?
Специфика информации состоит в том, что очень важен источник информации. И, безусловно, иностранные спецслужбы очень заинтересованы в информации, любой информации. Будь то бланки каких-то квитанций, будь то информационно-аналитические материалы, именно из российских спецслужб, для них они представляют, безусловно, оперативный интерес. И большинство членов окружения Березовского не зря нервничают. Это часть одной игры. А часть другой игры состоит в том, чтобы продавать, зарабатывать деньги. И в этом смысле, в ходе этого информационного противоборства, информационной торговли, получается, что некоторые бренды подменяются один другим. В результате получается, что след информации запутывается, и одна информация выдается за другую. Это бизнес, еще раз подчеркиваю, это бизнес. И вот с одним из проявлений, неприглядных проявлений данного бизнеса мы столкнулись здесь. Одна информация, информация частного характера, готовящаяся, безусловно, мы этот мониторинг выпускаем довольно давно, и у нас отказов подписчиков не было, поэтому смею заверить, что это качественный материал. Но то, что он был выдан за информацию спецслужб, с одной стороны, это приятно, с другой стороны, это раздражает и даже немножечко злит, потому что таким образом не люди, скажем так, отказали себе в любом, в просто моральном проявлении. Поступили непрофессионально с целью заработать деньги.
Давайте для того, чтобы всех не запутать, распутаем вот эти две цепочки. Как на самом деле происходит с информацией и как представляет, например, Лимарев вот все, что происходит с ней. Итак, что происходит на самом деле? Вам появляется некий заказчик, который приходит в ваш центр и говорит, я бы хотел получить данные по таким-то аспектам политической жизни страны. Вы готовите исследование по его заказу. Возможно, это исследование интересует еще каких-то ваших подписчиков, и вы рассылаете это исследование, так?
Совершенно верно. Давайте я расскажу о том, как это все идет. Дело в том, что Центр политической информации независимая организация. Мы не финансируемся ни государством, ни иными какими-то отдельными структурами. Существуем на те деньги, которые зарабатываем сами. Да, безусловно, существует система продукции, которую мы выпускаем. И одно из них – это мониторинги. Мониторинги готовятся на постоянной основе, выходят несколько раз в месяц. Готовятся они... Выпуски готовятся специально для определенных клиентов, которые заказывают определенный материал, задают вопросы, на которые мы отвечаем. Готовятся они по открытым источникам и результатам интервью, которые мы проводим. То, что это довольно качественный материал, ну, я уже говорил о том, что отказов в подписчиках не было ни разу. Он не распространяется, особенно я слежу за тем, чтобы он не попадал в средства массовой информации. Попадает. В Думе гуляют эти мониторинги, в Белом доме. Я знаю, в Кремле их читают. Но, к сожалению, я отделен от... Я не могу контролировать, я не могу запретить читать, потому что материал, вышедший за стены Центра политической информации, уже не мой.
Хорошо. Вот все. Вы его там пустили в свободное плавание, он пошел. Теперь мы рассматриваем другую сторону этого вопроса, как эта ситуация представляется. То есть вот как описывает нам Лимарев, некие спецслужбы по заказу Кремля готовят анализ ситуации в России, который каким-то образом попадает в руки Литвиненко, который всех знает и у которого есть связи вот в этих спецслужбах, которые ему это подбрасывают или вбрасывают, или наоборот он на них покупает и дальше перепродажи. Или
нет? А теперь есть второй этап, маркетинговый. Давайте. Теперь нужно продать. Вот здесь очень часто и возникают эти самые злоупотребления. Посредники, их огромное количество и в России, и за рубежом, с целью заработать деньги создают некие бренды. Приписывают материалы тем или иным структурам, начиная от ФСБ, там, ФСО и так далее. Ценность данных материалов в глазах их потенциальных клиентов возрастает многократно. И здесь мы как раз видели ту самую ценовую вилку, которую мы наблюдали по журналу
«Коммерсант
власть».
Да, вы не все читали
«Коммерсант
власть». Напомните, во что оценили вашу работу?
Литвиненко оценил довольно высоко мою работу, 10 тысяч евро. Ну, я скажу, что цена на порядок ниже, конечно. Оригинальных
реальные,
материалов,
вы
да. Но дело в том, что совесть есть, что называется. Я могу выставить 10 тысяч евро.
Да. Но теперь у вас такая реклама после этой истории, что вы можете уже теперь выставить 10 тысяч
евро. Я немножечко сам не рад, потому что на самом деле я попал в неприятную историю, прежде всего. Вот. Но с другой стороны, да, факт остается фактом, для меня это определенная реклама.
Так, значит, вот ценовая. Так.
Ну, здесь на самом деле резонанс от ситуации такой широкий, потому что, в принципе, дело наложилось на довольно неприятное дело прошлого года. Отравление господина Литвиненко.
Да,
и, в принципе, мы не будем забывать о том, что именно на Литвиненко сейчас, простите, вешают всех собак. И все, кто сейчас комментирует этот вопрос в России или за рубежом, кивают на Литвиненко. Но здесь я согласен с господином Луговым, который сказал, что я не комментирую слова мертвых людей. Здесь он совершенно прав.
Сейчас да, очень сложно, он не комментирует, он только рассказывает, только рассказывает массу вещей, которые говорил мертвый человек, который теперь не может сказать, что он этого не говорил.
Я не согласен
он не комментирует,
с Луговым.
Да,
я согласен с одним его высказыванием.
Да, он не комментирует, а только всего лишь говорит. А Литвиненко говорил вот так, а Литвиненко говорил этак. Да, что же тут
подтвердить
комментировать?
Это невозможно.
Конечно,
да.
Конечно.
Защита железобетонная.
Но вы говорили о посредниках. Мы сейчас говорили о цепочке посредников. Вот вы как-то вот меня перебили, сказали, что вы хотели бы уточнить, что происходит с вашим материалом, когда появляются посредники. И что же?
Происходит перепродажа. В конце концов, эти материалы могут лечь на стол тому же Березовскому или еще кому-нибудь, о ком я даже представления не имею. И могут быть использованы в том числе и против тех фигурантов, которые там есть, там упомянуты.
А вот эти английские фирмы, которые за них платят эти бешеные деньги, они им в голову не приходят, что эти материалы
взяты... Фактов продажи нет.
Угу.
Пока
это
фактов
опять
продажи
только
нет.
Слова,
это пока предположение.
Угу.
Потому что, в принципе, безусловно, иностранные компании, иностранные компании, аффилированные с иностранными спецслужбами, заинтересованы в сборе информации, причем по открытым источникам, а я считаюсь открытым источником, потому что не состою на службе у государства. Вот. Данная информация — это часть оперативной работы просто. За нее платят, как я подозреваю, судя по расценкам Литвиненко, довольно неплохие деньги. Поэтому этот бизнес существует, развивается.
Угу.
А по сути, это просто информационное воровство.
Понятно. Олег, как вы видите эту историю? К Олегу Фочкину я обращаюсь. Вот это вот сейчас мы рассматриваем один эпизод, что выступил Евгений Лимарев и сказал о том, что Александр Литвиненко продавал некоторым фирмам, некоторым компаниям материалы, которые, в общем, как-то он получал из России. Они не очень открыты, но их, в общем, можно, если при желании, где-то найти в Думе. Он их продавал. Это выглядит как шпионская деятельность. Можно ли заранее сказать о том, что если сам факт того, что Литвиненко передавал некоторые материалы английским фирмам, это уже шпионская деятельность. Можно ли сказать, что если английские фирмы с таким-то названием покупали такие материалы, они занимались шпионской деятельностью? Или это все еще очень вилами по воде?
Знаете, если брать конкретные именно эти материалы, я думаю, что это больше похоже на мошенничество, чем на шпионскую деятельность. Тут просто изначально нужно поговорить о фигуре Лимарева, которого вот уже назвали коллегой Литвиненко, а он им никогда не был.
Ну, вы уточните,
это
вам же виднее,
конечно. Это тоже честный момент, он никогда не был на госслужбе, особенно в силовых структурах. Да, насколько я знаю, его отец был одним из сотрудников достаточно высокопоставленных. Вот. А сам Лимарев очень бы хотел. Знаете, есть такая категория людей, которые никогда не служил, но очень хочет. Вот с одной стороны будет, а с другой стороны очень хочется быть вот причастным к чему-то. Вот он как раз относится к этой категории людей, и человек заигрался, и в итоге оказался за пределами России и очень боится за себя и боится за все остальное. Но свою значимость нужно показывать. Это та же история с Литвиненко. Свою значимость нужно показывать. Деньги нужно отрабатывать, деньги нужно зарабатывать. Естественно, тот и другой пытались любым способом это сделать. Но поскольку действительно выхода достаточно серьезного на источники у них не было, ни в спецслужбах, ни в госструктурах, ну, закрыт фактически этот доступ. Какие бы контакты ни были, сколько раз они вызывали туда людей, и в итоге либо их подставляли, либо ничего не получали. Да? Естественно, нужно искать какие-то другие пути. Ищутся открытые источники, которые очень похожи на закрытые.
Ну, в общем, да, как Алексей нам все это описывает, подтверждает, точно, да.
И в итоге, естественно, эти открытые источники выдаются за закрытые. Поскольку действительно любая спецслужба, как бы хорошо она ни работала, хочет видеть то, что хочет видеть, а не то, что есть на самом деле. И у нее есть свои собственные какие-то еще разработки и свои собственные какие-то исследования. Лишнее подтверждение их словам – это просто бальзам на сердце. Можно сказать, вот, мы же не зря работали, вот лишнее подтверждение. И, конечно, когда такие вещи попадаются, они их с большим удовольствием покупают.
Может быть, так. А может быть, и
а
нет.
А может быть, конечно, а не
может
так,
быть,
несомненно.
Никто и вообще-то и не покупал, а всего лишь это,
опять же, может быть,
плоды.
Их пока еще не покупали, да. Хотя мне кажется, что при желании материалы центра достаточно легко можно найти. По крайней мере, я в интернете несколько раз мониторинги встречал, и в закрытых базах, и в открытых базах,
вот
так, которые продаются.
Говорит, да. Поэтому, он при желании, этого не хотел, но это
все
происходит.
Все это можно найти. Вопрос в том, что, конечно, англичанам это сделать несколько сложнее и проще пользоваться услугами тех, кто якобы близок к тем или иным силовым структурам. Вот и все.
Так, разобрались с этим, что все могло быть примерно вот по этим схемам, все могло быть совершенно по другим, но пока мы основываемся только на том, что сказал Евгений Лимарев, и так уж совпало, что у этих материалов обнаружился хозяин, что редко случается. Мог, кстати, не обнаружиться, а просто это бы интервью зависло в воздухе, вот так он сказал, вот такие материалы, а что там, откуда они взялись, никто бы так ничего и не понял. Мы продолжаем нашу программу «Час прессы» и переходим к другой теме, к другому эпизоду этой бурной литвиненковской недели, которая сейчас случилась. Это новый агент МИ-6, который был обнаружен, я даже уже не знаю кем, то ли прессой, то ли английскими, то ли ФСБ.
Сам пришел.
В общем, сам пришел.
Совесть замучила и страх.
Да, давайте, вот, Олег, вы расскажите, как это выглядит внешне. Вот он пришел, вот пришел человек в ФСБ, там, на днях.
Знаете, выглядит на самом деле достаточно смешно, так если рассуждать, да, особенно посыл, скажем так. Он послушал интервью Лугового, пресс-конференцию Лугового, через три дня думал, потом решил сдаться. Я уже в одном из своих материалов высказал точку зрения на этот счет. На мой взгляд, тут, возможно, две версии развития событий. Первое – это то, что он действительно принадлежал к окружению Березовского и какое-то время работал на него. Потом, когда выехал сюда и начались настойчивые поползновения с той стороны продолжить работу, понял, что если он сейчас не сделает, то либо с ним произойдет то же самое, что произошло с Литвиненко, либо с кем-то еще из близкого ему окружения, и нужно сдаваться, либо он действительно был засланным казачком, что же исключить нельзя. Но для засланного казачка уж больно у него глухая легенда. Скажем так, потому
это что... Это значит глухая легенда?
Невнятно.
Ага.
Он очень как-то странно появился, очень мало о нем информации, это раз. А во-вторых, те вещи, которые он рассказывает, они немножечко тоже не связаны. Вот он упорно говорит о том, что Березовский знает его под другой фамилией.
Угу.
При этом все остальные люди, которые так или иначе, вот тот же Луговой, мы с ним несколько раз вот за последние дни общались на этот счет, он говорит, что да, вот такого человека в окружении Березовского он видел.
Вячеслав Жарко звали его вот именно так.
Да, почему под другой фамилией, это непонятно. Никто не объясняет, никто про это не говорит. То есть вот первая такая нестыковочка уже существует, да? Вторая. Я не думаю, что Березовский, который достаточно тщательно подбирал себе окружение, который имел огромное количество различных агентов, частных охранных фирм и так далее, не выяснил, с кем он имеет дело. У нас достаточно как бы, примеров его отношения к тому же Литвиненко. Да? Много это описано, есть и какие-то записи, все что угодно. И не выяснить, кто такой Жарко, мне кажется, что это просто смешно. Поэтому все-таки, наверное, мне кажется, что Жарко в данном случае немножечко переигрывает. Он хочет показаться более значимым. как он пытался показаться значимым там, то же самое пытается сделать здесь.
Ну да. Но я вот сейчас расскажу, как он себя ведет. На материалах двух российских газет они вышли в один день. Оба с эксклюзивными интервью с этим самым Жарко. У каждого был свой эксклюзив, свой Жарко. И это была газета «Известия». Он давал интервью Владимиру Демченко. Это был «Московский комсомолец». Это было интервью Александру Хинштейну. И, конечно, если начать сравнивать, то мне даже интересно, что он говорит в ФСБ. Наверное, там третья версия, потому что двум журналистам он говорил, конечно, вещи очень по-разному рассказывал. Например, Демченко, он говорит, что первым был, с ним встретился английский разведчик по фамилии Флинт. Вот. Потом Литвиненко свел его еще с двумя коммерсантами. Да, и этот Флинт очень интересовался мной и присматривался, потом пропал. Потом он познакомился с двумя коммерсантами Полом и Джоном, которые интересовались телекоммуникациями. В другой же газете, в «Московском комсомольце», он говорит, что Флинт интересовался телекоммуникациями. То есть он там не помнит уже примерно детали, кто чем интересовался. Но смешно, что в одной газете в «Известиях» корреспондент от себя уже говорит, что сегодня российские контрразведчики уже установили, кто такой Джон. Это Джон Каллаган, кадровый разведчик, который 15 лет работает под дипломатическим прикрытием. В газете же «Московский комсомолец» ничего не устанавливала разведка, а сам этот Жарко говорит, что он мне сам рассказал, что меня зовут Джон, фамилия Каллаган, я работаю под крышей в Москве, там тра-та-та. То есть это все вот в газете «Московский комсомолец» без всяких установлений.
Мы забыли еще телевизионную версию.
А, телевизионную я просто не видела. Еще некоторые есть очень смешные здесь расхождения. Там, например, в одной газете он говорит о том, что в декабре 2005 года в последний раз состоялась встреча его с... В декабре 2005 года состоялась его последняя встреча с англичанами. В «Московском комсомольце» он говорит, что эта встреча была за полгода до гибели Литвиненко. Там полтора года уже идет разрыв. Несколько таких деталей, можно их приводить, но это выглядит очень забавно, учитывая, что все это вышло в один день. Да, пожалуйста.
Вы знаете, судьба Жарко повторяет в какой-то степени судьбу Лугового. Оба попали в очень сложную ситуацию, и оба, видимо, ищут выход из нее. И мне на самом деле кажется, что в какой-то степени, это мое предположение, подчеркну, ФСБ сейчас разрабатывает зеркальную кампанию, которую разрабатывал против нее и против руководства страны Березовский, вербуя, публикуя, обеличая, угрожая и так далее. Фактически мы имеем, возможно, дело с определенным государственным заказом, которые выполняют и Луговой, и Жарко, и этим объясняют то, что он довольно невнятно подготовлен.
Не скажу, вот хотела бы только спросить, нельзя ли было получше подготовиться? Просто не успел подготовиться.
Они успели, то есть, и, задали... извините меня, штат актерский довольно... Посредственный, да.
Хорошо, я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Она будет посвящена праву на защиту от вседозволенности спецслужб. Вот Карен Агамиров продолжает нашу тему. Участвуют пострадавшие Владимир Синельников и Георгий Мирошник, депутат Государственной Думы России, генерал-майор КГБ Алексей Кандауров, журналист Александр Минкин, народный артист России Юрий Назаров, адвокат Михаил Федоров. И все это у Карена Агамирова в час дня. А мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Кеннебанкпорте, штат Мэн, завершилась встреча президентов России и США. Владимир Путин и Джордж Буш обсудили широкий круг проблем, касающихся двусторонних отношений и международной политики. В австралийском Брисбене задержан подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. Ранее полиция Великобритании арестовала по этому делу 7 человек. На военном кладбище в Таллине проходит церемония перезахоронения останков советских воинов. В Грозном при взрыве самодельного устройства ранен милиционер. По данным правоохранительных органов, второй взрыв удалось предотвратить. При осмотре местности милиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство, заложенное в припаркованный рядом автомобиль. Представители Объединенного гражданского фронта во главе с Гарри Каспаровым заявляют о серьезных разногласиях с Народно-демократическим союзом Михаила Касьянова. Накануне Михаил Касьянов объявил о выходе из оппозиционной коалиции «Другая Россия». Близ иракской столицы в понедельник был сбит американский военный вертолет, сообщило сегодня американское командование. Оба пилота остались живы, получив незначительные ранения. В субботу и воскресенье в боях возле города Рамадин на западе страны американскими и иракскими подразделениями были уничтожены 23 боевика.
Контртеррористическое подразделение французской полиции задержало трех предполагаемых членов баскской сепаратистской группировки ETA. Они пытались въехать в Испанию на машине, начиненной взрывчаткой. Посольство США на Кипре подтвердило факт гибели своего военного атташе, пропавшего два дня назад. Президент США Джордж Буш смягчил наказание Льюису Либи, бывшему советнику вице-президента Дика Чейни.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин и руководитель Центра политической информации Алексей Мохин. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, с чем связано летнее обострение дела Литвиненко, которое, в частности, проявляется в увеличении числа шпионов во всей этой истории. Телефон прямого эфира в этой части программы включаем. Он единый, бесплатный для всей страны. 8 800 222-12. Пишите на пейджер в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свободы, и шлите смс по номеру плюс 7 903 743 28 01. Еще один эпизод, вот этот самый Жарко, объявившийся новый шпион Ми-6, бывший теперь уже, рассказывает двум газетам, примерно одинаково он рассказывает, что как-то в августе 2005-го они оказались с Литвиненко в Стамбуле, и вот он пошел, вернее, он попросил сначала Литвиненко освободить его номер, он, видимо, знал, что он не прослушивается, он пошел в бар, этот самый Жарко, однако же, возвращаясь, случайно увидел, что Литвиненко выходит из номера с какими-то людьми явно арабской наружности, и в руках он несет, по версии одной газеты, контейнер, по версии другой, баночку, но в металлические вот эти контейнер-баночка были. И все это, и при этом он все время говорит, что Путину конец, скоро случится нечто, что потрясет Россию и весь мир. И в одной газете Жарко говорит, что он это очень тщательно скрывал от англичан, все эти планы, он знал, что эти планы бы им не понравились. В другой газете он говорит, что он, Жарко, пошел и рассказал англичанам о том, что вот у Литвиненко такие планы, и они его поэтому выгнали. И больше Литвиненко на встречи не приходил. А вот в предыдущей газете он сказал, что Литвиненко почему-то перестал приходить на встречи. Вот он, я даже не знаю, в какие дни он давал эти интервью, потому что он просто забывает, что к чему. Но самое интересное, что корреспонденты, по крайней мере, корреспонденты «Известий» очень серьезно относятся к рассказам Жарко. И вот дальше уже идет авторский текст корреспондента, который как-то осмысливает всю эту информацию, и звучит буквально следующее. То, что Литвиненко имел отношение к прошлым терактам, у Вячеслава не вызывало никакого сомнения. Литвиненко не стеснялся демонстрировать, что испытывает патологическую ненависть к России. После Беслана он радовался, говорил, что все прошло прекрасно и что надо поскорее устроить что-то такое же. А что может потрясти всю Россию и весь мир после Беслана? Уж не убийство ли действующего президента, готовил Литвиненко сотоварищи. Тем более, что Литвиненко постоянно твердил, что в ближайшее время власть в России удастся захватить, после чего он станет ни много ни мало директором ФСБ. Тут все очень намешано. Тут кое-что из того, что говорил Жарко, а кое-что уже домысливает корреспондент «Известий» от себя. Пожалуйста, Алексей Мухин.
Вы знаете, мне это напоминает одну из версий убийства самого Литвиненко, гулявшего по интернету, что в бар Ицу зашел мужик в шапке-ушанке с бутылкой водки с одной, в одной руке, с удостоверением ФСБ и приказом Путина об убийстве Литвиненко в другой.
И с красным флагом, да.
Совершенно верно. И под калинку-малинку заставил Литвиненко выпить там что-то. Вы знаете, вот данные версии, они, по-моему, очень имеют идентичный источник. Вот, по-моему, все это превращается медленно в фарс, если честно. Уже не в театральное действие, а в фарс,
конечно,
на самом деле. И я полагаю, на самом деле, что противоборство Березовского и Кремля, которого он персонифицирует как Путина, оно выходит уже за грани политической борьбы, а превращается уже в какое-то странное противостояние. Но самое интересное, что удивительно, Кремль, по-моему, включился в эту борьбу.
Так вот именно.
И это самое удивительное.
А вы считаете, как он включился? Вы видите симптомы включения Кремля в эту борьбу в чем?
Вы знаете, это называется ответка среди определенной категории населения. Кремль руками ФСБ в данном случае, на мой взгляд, я подчеркиваю, у меня нет подтверждений данной версии, это просто мнение. Делает то же самое, что делал Березовский ему все это время.
Вот эти,
и
вот
это
эти
напоминает
вещи.
Возню детей в песочнице. Вот возможно, эти... такая цель и ставится, чтобы это напоминало возню детей в песочнице, потому что таким образом девальвируется вся деятельность Березовского за рубежом. Вот. Но то, что Кремль здесь выступает в роли скажем так, человека, вернее, группы людей, поведшихся на данную разводку со стороны Березовского, простите за мой сленг, но иначе это уже никак нельзя по-другому описать, это странно.
Ну вот что мы, что получается, что Кремль повелся, по крайней мере, вот по вашей версии, он повелся, он начал в этом участвовать, он начал готовить такие же смешные вещи, как там готовил, например, или там предлагал Березовский, и делает он это с помощью своей ФСБ и своих газет, потому что, ну, я не имею в виду сейчас «Московский комсомолец», там Хинштейн живет своей жизнью в этой газете, это известно. Я имею в виду газету «Известия», которая давно блистательно обслуживает некоторые заказы. По крайней мере, у меня возникает такое впечатление, судя по некоторым публикациям. Но, Олег Фочкин, вот вы же знаете, ну вы же как-то знакомы с какими-то людьми из ФСБ, с этой структурой. Ну что же они настолько непрофессиональны, если им заказали вот сейчас вот такое шоу? Они его пытаются как-то всерьез организовать и подать со страниц газет, и вы сказали еще и с экрана телекомпании, но я не видела фильма. Я вот сейчас была неделю в отпуске. Что-то не видел. Что-то прошло по НТВ наверняка, да?
Да, по НТВ,
ну, конечно. Ну, конечно. Вот, что-то прошло. Ну, что же они такие, за что же их деньги платят? Простите, пожалуйста.
Ну, знаете, тут есть несколько моментов. Во-первых, надо понимать действительно, что это может быть театр абсурда, специально доведение до такого состояния, чтобы...
То есть, может быть, кто-то из ФСБ еще и такую операцию контр-Кремль ведет?
Почему нет? Это раз. Во-вторых, надо понимать, что есть разные структуры, которые зачастую не знают, что делает одна рука и что делает другая рука, естественно. Это тоже нельзя исключать ни в коей мере. В-третьих, надо понимать, что, к сожалению, в эту игру включилась не только ФСБ, не только МИ-6. В эту игру включились, по-моему, все, кто только может. То есть, когда Литвиненко умер, все потерли руки и сказали, вот теперь-то можно сделать все, что хотим. То здесь итальянская разведка, и французская разведка, и ЦРУ, естественно, которая работала со Скарамелло и так далее. То есть все они участвуют в этой большой, и немцы, естественно, все участвуют в большой игре.
Вообще повод есть, я вам скажу.
Естественно, несомненно, да. Но дело-то не в этом. Дело в том, что поскольку каждый тянет одеяло на себя и вбрасывает свою информацию, они зачастую сами же не понимают, что происходит. И пытаются таким образом вытянуть хоть что-то. То есть вбрасывают очередную утку, смотрят, как на нее отреагируют эти, как отреагируют те. И уже, исходя из того, что получают, пытаются что-то выяснить.
Самое интересное, что мне это напоминает игру не в шахматы, как можно было бы предположить, вполне логично, а в шашки. Потому что ходы довольно просты, но результат довольно непредсказуем. И мне, на самом деле, кажется, что это начало конца Березовского. Судя по тому, что, да, по метаниям, которые Борис Абрамович, да, начал там и в Бразилии какие-то удочки забрасывать, и в Израиле, судя по всему, не так все у него хорошо.
Мы сейчас, конечно, все это обсудим с нашей интеллигентной аудиторией, все, что, какое на них это производит впечатление, но не исключено, что на большую часть людей это все в конце концов эти гвозди
по забиванию. Есть еще один очень маленький момент, мы все время говорим Кремль, на самом деле есть же еще эффект исполнителя. Потому что зачастую это очень важно, кто это делает. Кто-то хочет выслужиться, кто-то не понимает, как это нужно сделать.
Кто делает что? Кто сейчас это шоу организует?
В том числе, потому что зачастую люди, которые работают в команде, действительно непрофессиональный раз, к сожалению. Потому что те, кто действительно что-то умел, давно уже ушли на пенсию либо в бизнес. А те, кто пришел, просто не у кого было учиться. Они сейчас учатся заново. Это раз. А во-вторых, они просто хотят выслужиться. Говорят, мы сейчас вот так вот сделаем, все будет хорошо. Не понимая последствия.
Ну, вы знаете, на самом деле, я немножечко очищу этот. В Кремле к делу Литвиненко относится как к неприятности.
Несомненно.
Никто там ничего не организовывает, не касается этого дела. Безусловно, оно дурно пахнет для них. Они не хотят этого касаться. В данной ситуации мы имеем дело с операцией ФСБ. Именно они занимаются этой проблемой.
Нет, вы только что сказали, что Кремль во все это включился и, в общем, по сути, заказал ФСБ вот эту отмазку, или как вы сказали, ее от чего?
Таких слов не звучало.
Нет, какое-то вот другое слово, синоним звучало тоже.
ФСБ, видимо, поставили задачу решить эту проблему.
Ну, кто, Кремль поставил задачу.
Совершенно верно. Кремль креативных задач не ставит. Креативом занимается ФСБ в данной ситуации. Понимаете, то есть это постановка.
Ну да, это идеологию он как бы закладывает, а это там теория, здесь практика.
Ну, конкретных задач не поставлено, я думаю. Просто поставлена задача решить вопрос, имиджевый вопрос Кремля, и все.
А также имиджевый вопрос Березовского, наконец-то уже. Хотя, вроде бы, он уже в стране решен давно, но вот все кажется, что мало ему. Я почитаю сначала пейджера, потом послушаем звонки. То, что Березовского можно обвинять в различных махинациях, это одно, но шпионаж, ведь никогда об этом не говорили, равно и о том, что в шпионаже задействован Литвиненко. Только теперь об этом заговорили, пишет Ирина. Да, заговорил об этом вот господин по фамилии Жарко. С трудом верится, что Луговой отправился в Лондон убивать Литвиненко, захватив с собой жену и двоих малолетних детей, пишет Геннадий. люди. Ну, Олег Фочкин, мы это уже в одной программе обсуждали, похож ли на убийцу Олег Луговой. Но вы в Андрей. Конечно, Андрей. Но вы в этой программе не участвовали, поэтому вы очень коротко скажите, у вас какое ощущение возникает? Он убивал, нет?
Нет, не думаю, что он убивал. Не тот человек, скажем так.
Вот это ваше мнение. Мы дополняем ваше мнение к той программе, где мы это обсуждали. Владимир из Москвы. СССР всегда был центром терроризма и школы диверсантов. Россия, во главе которой стоят сплошь выходцы из КГБ, прямой наследник этого зла, дело Литвиненко в российском изложении – это попытка отмыться от грязи. Летнее обострение в России по делу Литвиненко по поиску шпионов связано с размещением про-Америкой в Польше и Чехии. Про-советское российское правительство не может смириться с тем, что западные страны занимают ведущее политическое и экономическое место в мире. Есть доля истины в словах Савельева, Андрей?
Вообще нет. Дело в том, что дело Литвиненко оказало самый негативный инвестиционный эффект, который может только себе представить.
Обратный,
ни в коем
скажем,
случае, да.
Понятно. Россия на пороге выборов, у властей заиграла очко. Александр из города Сызрани. То, что пишет этот корреспондент «Известия», это уже чистой воды клиника, констатируют майоровы. К сожалению, темы СМИ мелки и только на вид злободневные. Это способ выживания в Россию. Россию ждет печальная судьба. Так смотрит философски на все это Олег Борисович. И мы слушаем Юрия Александровича из Ярославской области. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Очень польщен. Я вспоминаю, что Ильфа и Петров писали, что даже пожилого читателя наших газет ничего не стоит убедить в том, что детей приносят аисты. Я удивлен, что до сих пор еще не оказалось, что Березовский поджег Рейхстаг, убил Кирова и уничтожил польских офицеров в Катыни. Но не удивлюсь, если об этом сообщат. То, что сейчас происходит, является прямым продолжением сталинских методов пропаганды, которую унаследовала преступная организация КГБ, поскольку если в любой немецкой детской, в любом немецком доме стоят книги «Бухенвальд», «Освенцим» и «Дневник Анны Франк», в России нет ни одного дома, в котором в детской бы стояли колымские рассказы Шаламова или «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Россия не покаялась и несет на себя страшную вину геноцида собственного народа. То, что сейчас происходит, прямая расплата за то, что происходило в начале на 21 века, в конце 99-го года.
Спасибо.
Это трагедия, на которую страна наша постиглась, за которую мы будем еще долго и жестоко расплачиваться. Спасибо
за
внимание.
И вам спасибо, Юрий Александрович, за ваш звонок. Михаил из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Дамы и господа, добрый день. Если можно, у меня вопрос такой недоуменный. Значит, вот сейчас горячка шпионская. Uh-huh. Есть такие два довольно толковых автора, это Фельгенгауэр и Гольц, военные. Ну и судя по их публикациям, самолеты у нас Су-27 и 31-й, 35-й МиГи. Это все разработки в основном чисто советские, еще 80-е годы. То же самое можно сказать про несчастную эту булаву, которая то летит, то нет. Ну, наконец, насколько я знаю, процент отчисления на научные исследования в стране совершенно смешной по сравнению даже с советскими нормами. Вот в этих условиях, ну, господа, ну, какого черта им интересоваться нашими какими-то достижениями? Откуда они его возьмут? Спасибо.
У кого-то есть ответ?
Конечно.
Пожалуйста, Алексей.
Констатация несостоятельности обороноспособности страны, безусловно, объект пристального интереса иностранных спецслужб. Это факт просто. Кроме того, как известно, в последнее время финансирование науки и комплекса ВБК выросло не только в разы, но порядок. И это тоже объект пристального интереса стороны спецслужб. Поэтому любая информация на эту тему в открытой печати, в закрытых источниках представляет оперативный интерес.
Вот, уважаемые коллеги, вы мне все-таки объясните, как же это разобрать? Это интерес спецслужб или это интерес, например, компании к общей обстановке в стране? Вот компания английская, она хочет разобраться, что происходит здесь, что происходит там. И меня совершенно не удивляет, когда она ищет людей, у которых есть знакомые в правоохранительных органах, которые бы ей неформально рассказали, что ее ждет эту компанию вообще-то на этом рынке. Понимаете? И ведь если так на это посмотреть, можно так посмотреть. Можно посмотреть на то, что она вербует каких-то сотрудников правоохранительных органов в интересах МИ-6. Как же тут все это различать-то и доказывать?
Ну, Олег, знаете, на самом деле все достаточно легко, мне кажется, объясняется. Если вы внимательно посмотрите все последние интервью крупных разведок мира, включая нашу службу внешней разведки, то они достаточно открыто говорят, что на первое место на сегодняшний день выходит промышленный шпионаж. Это ключевое.
Ну,
и поэтому любая разведка на данном этапе дальше больше занимается не политикой, там, не военной разведкой, а именно промышленным шпионажем. И, естественно, любая компания, в которой приходит тот же самый Литвиненко, или в которой приходят наши бывшие сотрудники, не просто так приходят, а приходят по делу, она заинтересована в каких-то промышленных разработках. Вопрос в том, кто стоит за этой компанией. Давайте посмотрим на ту компанию, в которой приходил Луговой вместе с Литвиненко. Это не просто компания. Это фирма, которая занималась охранной деятельностью нефтяного бизнеса, прежде всего в Ираке. И она имела единственное эксклюзивное право на охрану нефтяных месторождений. Вот, то есть пришли солдаты, и с этим зданием приходят эти ребята из этого ЧОПа. В основном это сотрудники САС, МИ-6, южноафриканские бывшие спецстанции и так далее. То есть это все бывшие сотрудники. Естественно, их что интересует? Их интересует, насколько заинтересована наша страна в тех разработках.
Стоп. Если это вы сейчас говорите о сотрудниках этой фирмы, которые уже занимаются охраной. Это бывшие сотрудники МИ-6, которые сейчас поменяли род деятельности и занимаются охраной. Теперь мы переходим снова к руководству компании. Правильно? Давайте их различать. Сотрудников, которые когда-то отработали агентами, теперь перешли на охранную деятельность. А вот теперь руководство компании. Что его интересует? Так.
Ну, давайте говорить о том, что компания-то, еще раз повторю,
не простая. Охранники же руководят компанией, они же работают по месту вот этих постов.
Охранники – это один разговор. Но кто стоит во главе компании? Это тоже в основном бывшие сотрудники в данном случае.
Так, хорошо.
Пусть. Да, конечно, там есть коммерсанты, несомненно, потому что без этого бизнес бы, наверное, просто не пошел. Но в основном
хорошо, пусть
это компания, которая работает непосредственно под контролем разведки или
так какие же они бывшие? Нет, давайте так, Олег. Либо под контролем, либо бывшие. Потому что если под контролем, они уже не бывшие, да, Алексей?
Все же очень просто. Давайте. Дело в том, что зачем...
Ужасно просто. Прямо необыкновенно просто.
Все просто, да. На самом деле. Для чего иностранные разведки собирают информацию, в том числе и промышленного свойства, экономического свойства? Они выполняют заказ своего правительства. Правительство на кого работает? На те же самые компании. Просто компании. Иногда действуют частным образом, нанимая соответствующие информационные компании в той или иной стране, которая представляет для них интерес. А иногда действуют через свои спецслужбы.
Алексей, ну все же дело в уголовной статье, в конце концов. Это вы очень красиво все объяснили, что в конце концов вообще все работают на налогоплательщика. Все работают на граждан. Все замечательно, но только есть статья за шпионаж, и есть такая ситуация, когда вы просто сотрудничаете с английской фирмой, и ничего вам за это не будет. И тут нужно различать же поэтому
это
вещи.
Это два пути.
Это фирма, которая официально принадлежит там или контролируется английской разведкой, или кому-то кажется, что она контролируется английской разведкой, потому что там работают бывшие сотрудники английской разведки. Вы же факт контроля этой разведки, вы факт задания разведки не докажете, который получает эта фирма от нее, правильно?
Но круг информации замкнут просто, на самом деле.
Во-первых, круг информации замкнут. Во-вторых, я сейчас повторюсь, другие не имеют права заниматься вот этой деятельностью.
Точно.
Больше никто. Значит, в любом случае...
Другие, в смысле, не бывшие другие сотрудники.
Нет, другие компании.
Какой деятельностью
другие компании
имеют право заниматься?
Охрана тех же самых нефтяных месторождений.
Ну хорошо, не имеет. И что? Что
это имеет стратегическое значение.
И что? Ну хорошо, они занимаются, они
люди.
Получили разрешение, потому что у них они когда-то работали в этой
нише. Нет, таких очень много.
Есть категории госслужащих, которым запрещено общаться. Они ищут пути, эти пути уголовно наказуемы. Это правда, это правильно, это нужно пресекать. Но есть источники информации, которые не запрещены законом. Почему-то иностранные спецслужбы используют эти источники, но они хотят еще использовать и госслужащих в этом. Это уже уголовно наказуемое состояние.
То есть есть грань, которую можно перейти, и дальше начинается шпионаж.
Совершенно верно. Можно переходить, можно не переходить.
Наверное, эта грань существует. Я-то сейчас говорю о восприятии читателей, например, таких публикаций. Вот говорят читатели, что такая-то фирма, мы сейчас очень, кстати, с вами очень хорошо, что конкретно обсуждаем, вот эту фирму, с которой сотрудничал Литвиненко. И вот мы сейчас с вами очень конкретно пытаемся установить, то есть вот является ли сотрудничество этой фирмой изменой родине? Вот давайте так формулировать вопрос. Если, как вы говорите, она контролируется английскими спецслужбами, то это измена родины с ней сотрудничать. Это статья. Если же вам кажется, что она контролируется, это уже никакая не измена.
Нет, дело в том, что если я, к примеру, возьму огонь на себя, да, на меня выходит фирма Risk Management, говорит: Алексей,
это
мне необходимы такие-то материалы. Я ищу их по открытым источникам, даю им, они говорят, все замечательно, но нам нужны такие-то материалы. Я говорю: извините, это государственная тайна. Это я предоставить вам не могу, потому что я, в принципе, может быть, и имел бы возможность это сделать, но это уже измена родины действительно. Потому что если я передам материалы, которые не соответствуют моему уровню компетенции, это измена.
А если вы знаете, что эта фирма как-то там вот все-таки принадлежит или там подкрышуется МИ-6, и вы с ней сотрудничаете...
Я буду втройне осторожнее просто здесь.
И вы все равно с ней рискнете сотрудничать?
Возможно, нет, потому что я частное лицо, я могу отказаться от любого сотрудничества, которое мне предложат.
Ну ладно, этот разговор довольно бесплодный. Закончим на том, что я напомню, что Игорь Сутягин, который получил известно сколько лет, очень много пользовался абсолютно открытыми источниками, и его, Алексей, это не спасло, будьте осторожнее. Диана из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я начала бы разговор с того, что вы помните, когда в Грузии задержали вот там наших
разведчиков, да.
Грузию чуть не сдернули. Весь мир застал тут же просить Саакашвили, чтобы их освободили, чтобы ради бога только не было никакого скандала, да? Теперь, когда произошла эта ситуация с Литвиненко, мы тоже ждали, что что-то произойдет. Вот что-то произойдет вот именно такого плана. Какого плана? Вот такого. Когда Путину задают неудобный вопрос, вы знаете, как он отвечает? Он отвечает так, что человек, который задал вопрос, ему просто некуда, ну, невозможно даже сидеть на этом месте, потому что просто неудобно, некрасиво отвечает Путин, да? Вот так вот. Ну, не дипломатично.
Пример.
Вот,
а? Пример,
нет,
пожалуйста.
Алексей, есть примеры, не будем останавливаться. Нет, примеры, Диана, примеры, права, есть такие примеры, есть другие,
да.
Примеры, есть такие.
Вот и французский телевидение, кто бы там ни отвечал, и все это ужасно, да?
Да.
Понимаете, и поэтому здесь мы тоже ждали, что-то произойдет. Да. Вот произойдет. Вот как только вышли на след Лугового, да? Значит, вот здесь уже ждали, что что-то так действительно... Вот мы все ждали, мы знаем, что...
Вот, Диана, простите, пожалуйста, сформулируйте конкретнее, что вы ждали, что произойдет. Я
мы ждали, что будет всплеск какой-то дезинформации.
А, в этом смысле.
Да, конечно, что обязательно что-то такое будет, что будет Литвиненко, там, бог знает, и обязательно Березовский. Березовский, как это, ну, вообще, не знаю, там, кто, бельмо в глазу у всех, да? Вот мы этого ждали, вот мы это сейчас и получили.
И вот и дождались, да.
Ну, вы знаете, ну, я считаю, что даже серьезно рассматривать это все нельзя, потому что это просто, ну, как бы всплеск этой информации вот этой, понимаете? И мне кажется, даже об этом и говорить не нужно, вот всерьез, потому что это в любом случае было бы.
Вот, Диана, вам кажется, что не надо всерьез, а есть люди, которые очень серьезно на эту дезинформацию ведутся. Я напомню, что вы слушаете программу «Час пресс» на волнах «Свободы». В гостях у нас заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин, руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, с чем вы связываете летнее обострение дела Литвиненко, все больше и больше шпионов в этой истории. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, единый и бесплатный, а также пишите смс на номер плюс 7 903 743 2801 и пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740 4940. Абонент Радио Свобода. Олег Фочкин, у меня лично-производственный вопрос. Ваша газета с Березовским имеет очень давние негативные, не то чтобы отношения, а негативное освещение этой личности началось задолго до того, как Березовским занялся Кремль. То есть у вас все чисто с этой точки зрения вашего отношения.
Да.
У меня, например, в последнее время складывается ощущение, что вам даже уже как-то и не хочется в этой кампании участвовать по Мочилову, по травле Березовского, именно по той причине, что это уже кампания. Если раньше у вас это было личное, то теперь это уже общественное, а в общественном это уже не так.
Знаете,
интересно.
Дело не в компании.
Нет, как у вас газета
дело
сейчас к этой личности?
Дело в том, что если есть конкретная информация, да, конкретная, которая действительно что-то может интересное раскрыть, что-то показать, конечно, мы стараемся ее давать. Но когда это начинается просто переливание с пустого в порожнее, когда что вот он плохой, поэтому ты так и сделал, это, конечно, неинтересно. То есть нужна конкретная информация, там про это пишем. Так было и с делом Мандавы. Потому что там действительно у одних из первых появилась информация, так было с Атолом, так было много с чем еще, скажем так, да. Вот, когда есть конкретная информация, которую мы можем дать, потому что, к сожалению, бывают вещи, которые мы знаем, но поскольку нет подтверждающих данных, естественно, мы их не даем. Вот, но...
Ну, того энтузиазма прошлого, когда вот Березовского в любое удобное, в любое, там, не знаю, по любому поводу вышпыняли, мне кажется, такого уже нет.
Ну, есть масса других персонажей, которые хочется пошпылять. Нельзя же тратить газету только на него.
Так будем считать, что вы просто переключились на других персонажей. Хорошо. Игорь Анатольевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот если вы не забыли, лет 10, нет, или 11 лет назад был осужден некий Платон Обухов за сотрудничество с английской МИ-6. Вот. Ну, когда его осуждали, то тут родственники заявляли, что да, он, оказывается, больной, у него там с психикой, с головным мозгом не в порядке.
Он производил такое впечатление.
Да, ну вот. Как я узнал, он до этого работал в нашей миссии на Шпицбергене, даже был писателем. Так вот, когда
да,
Обухов уже отправлялся по осуждению, то он говорил напоследок: «Не связывайтесь с английской разведкой, они не считают нас за людей и сдают. Связывайтесь с кем угодно, с израильской, шведской, хоть папуасской, но не вздумайте никогда им работать на английскую разведку».
Так, и что?
Вот как вы это оцените? То есть нет ли тут того, что просто та же самая английская разведка поняла, что вообще-то Литвиненко пустое место, и его надо сдавать или куда-то отправлять?
Так, пожалуйста. Ну, во-первых, это не свидетельствует о ее неумности или нехорошести этой английской разведки, если она вдруг понимает в какой-то момент, что какой-то агент пустое место. Это каждая разведка может сообразить. Но одним словом формулируем так, Игорь Анатольевич, вопрос. Алексей Мухин, нравится ли вам Ми-6?
Английское разведсообщество одно из самых древних в мире. Это одна из самых влиятельных разведок мира. Причем принято считать, окружена огромным количеством мифов. Принято считать, что ЦРУ, вернее, английская разведка — это младшая дочка ЦРУ, хотя на самом деле я уверен в обратном. И ЦРУ частично используется британским разведсообществом. Безусловно, это одна из самых влиятельных спецслужб. И в силу этого одна из самых опасных. Я бы относился к этому очень серьезно.
Что вы, Олег Фочкин, какие у вас впечатления от английской разведки, если можно так выразить?
Ну, во-первых, действительно, из европейских разведок она, пожалуй, действительно одна из самых сильных, несомненно. Тем более, что вы вспомните, что Ми-6, именно как Ми-6, официально было озвучено не так давно, все-таки, это раз. Во-вторых, если брать ту же ситуацию с Ватоном Обуховым, то начал-то он работать не с ними, а с бельгийцами. Бельгийцы, когда поняли, что источник может быть интересен не только для них, передали же англичанам, то есть как старшим братьям. Третье, это то, что противостояние российской и английской разведки как было, так и будет продолжаться достаточно долго, это несомненно. И как они ценят наши действия, так и наши ценят действия англичан.
Вы знаете, вот все, что вы сказали, еще раз подтверждает, что до чего же смешная история с этим самым Жарко, которая случилась, потому что если прочитать внимательно два этих огромных текста и вчитаться, вникнуть в то, чем он занимался по заданиям английской разведки, ну это просто цирк какой-то, это человек, который нигде не работает, ничего не знает, ездит зачем-то за эти большие деньги в Стамбул через Крым и рассказывает о том, как дела на Украине, и что там с Юлией Тимошенко, как ему кажется, будет развиваться там ситуация, ну просто кино. Мы завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях были Олег Фочкин и Алексей Мухин. А продолжит наш эфир программа «Свобода в полдень» и главная тема — разногласия в другой России и итоги переговоров Джорджа Буша и Владимира Путина, у которых вроде бы как раз разногласий не было на этот раз. Завершаем эфир.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.